Сколько его сотрудников могло бы набежать на базу, и что бы тогда здесь происходило, на ум приходят картины одна печальнее другой. Но, видимо, в момент ракетного удара у них были дела поважнее, чем стукать палочками по барабанам и дергать струны. И из всего этого адского милицейского улья в убежище оказался только он. Впрочем, мог оказаться экземпляра намного хуже. Вспомнив, каких ему доводилось раньше встречать ментов, подумал Саша. Подойдя ближе, он посмотрел, чем это занят силовик, и увидел табличку с гордой надписью «Участковый», обломанную с правой стороны и привинченную к фанерной двери двумя саморезами. Силовик стоял, залихватски сдвинув на затылок свою видавшую виды ушанку с кокардой, сжимал в руках отвертку и удовлетворенно оглядывал содеянное.
«Каково, а?»
Немного гнусаво и как-то особенно, как могли делать только менты, растягивая гласные, сказал он.
«Тут, правда, было написано «участковый врач», а я укоротил. В одной из комнат нашел. Хоть видно, что за человек живет, какая должность. А не то, что вы живете там в бедламе, как хиппи какие-то»,
сказал силовик назидательно и уставился на Сашу своими рыбьими глазами, ожидая эффект. Что такое хиппи, скорее всего, силовик представлял себе очень отдаленно. История его появления на базе, наверное, вызовет у кого-то смех, у кого-то слезы. Давным-давно это создание имело привычку наведываться под землю примерно раз в месяц и клепать администрации базы и музыкантам мозги, находя для этого массу предлогов. То ли ему дали какое-то дурацкое задание на работе, то ли это у него было такое извращенное хобби, но он регулярно приходил, вынюхивал чего-то, спрашивал про наркотики, рассматривал в мусорных баках пластиковые бутылочки и даже иногда проверял регистрации у музыкантов. Ничем интересным его поиски, впрочем, не оканчивались, и он возвращался снова и снова, вызывая все большее раздражение у постоянных завсегдатаев базы. Какая-то история, покрытая мраком, с силовиком приключилась, когда Саша, еще ничего не ведая, сидел в своей комнате в самой глубине бомбоубежища и играл на басу. Администрация второй базы уже была в относительном курсе событий наверху и принимала все возможные меры, предчувствуя надвигающуюся беду. Кто-то рассказывал, что силовик в тот вторник зачем-то явился с оружием, чуть ли не с автоматом Калашникова, и начал от страха им размахивать, когда началась некоторая паника и никто не понимал, что делать. И что администраторы базы, Леша и Леня, были вынуждены, видимо, силой усмирить его и отобрать оружие. Но никто этого автомата впоследствии не видел, и разговоров о нем почти не было, так как необходимости в оружии на базе тоже не наблюдалось, и про автомат забыли. То ли его разобрали, то ли выкинули, то ли он где-то лежал и пылился, всем было, в общем-то, безразлично. Саша, кстати, в историю про автомат вообще не верил, потому что коллеги у силовика вряд ли были дураками, и давать пушку такому персонажу, скорее всего, не отважились бы. Впрочем, иногда Саше даже казалось, что у силовика просто не хватило бы сил доволочь автомат от отделения до дверей завода, настолько он был чахлый и тощий. Тем не менее, в тот злополучный день, когда Саша, освещая себе телефоном дорогу, пришел на базу к администраторам, силовик сидел связанным на полу в одной из комнат и молчал. О нем сначала совсем забыли, но когда дали свет и все постепенно пришли в себя после той памятной последней вечеринки, про силовика вспомнили, выпустили его из комнаты и развязали, взяв честное слово впредь держать себя в руках и воздержаться от своих властных амбиций. Просто время вроде как военное, поэтому злить и без того не очень дружелюбно настроенную по отношению к нему тусовку совершенно ни к чему. Жилось силовику на базе не особо уютно, но в этом был виноват исключительно он сам. Музыканты ведь народ не особо конфликтный на самом деле. Конечно, никто не любил милицию, но испытывать к силовику, тем более такому слабому и жалкому, ненависть на пустом месте никто не собирался. Но этот рьяный сотрудник милиции умудрялся ювелирно подпитывать негативное отношение к себе почти у всех жителей базы массой идиотских поступков. Он постоянно поддевал Раджаба и Карима, пытался как-то нелепо поучать всех, кто встречался у него на пути, особенно молодых панков и их эмо-девчонок. Силовик подшучивал, брюзжал и предлагал совершенно идиотские идеи. Юмор у него был солдафонский, тупой и предсказуемый, что еще больше всех раздражало, поэтому каждый старался избавиться от его общества как мог. Саша просто посылал его куда подальше и все. При этом силовик постоянно пытался лезть в вопросы управления базой. Он делал массу дебильных предложений по организации рабочего процесса, командовал к месту и не к месту, считая, что он находится здесь как раз для того, чтобы следить за всеми и раздавать указания. Только от него то и дело можно было услышать такие термины, как «комендантский час» или «дружина». Он то предлагал устроить специальный карцер для устрашения отлынивающих от работы, то назначать каких-то дежурных для слежения за порядком. В общем, веселил обитателей базы, чем мог. Забавно, что под этот самый карцер он предлагал переделать последнюю репетиционную комнату. Сразу понятно, какую реакцию вызвало у всех это предложение. Силовик постоянно бродил и донимал всех, бормоча что-то про закон и порядок, совершенно игнорируя тот факт, что порядок на базе и так был, а в каких-то органах внутренних дел особо никто не нуждался. Раньше, когда за ним стояла вся исполинская государственная махина, силовикам приходилось вести себя осторожно и, как минимум, вежливо слушать его, на всякий случай поддакивая, во время его очередной инспекции. Вот он, видимо, никак не мог забыть тех чудесных времен. Но сейчас, когда весь стоящий за ним аппарат бесследно исчез, и силовик, может быть, вообще был последним ментом на планете Земля, его поведение, пожалуй, было как минимум странным.
«Ну ты и псих»,
— коротко сказал ему Саша и пошел дальше, в сторону остальных жилых помещений. Силовик ничего ему не ответил и, постояв еще немного, нырнул обратно в свою нору. Саша проходил последнюю часть коридора, от которого во все стороны ответвлялись где-то освещенные, где-то темные проходы, ведущие в разные комнаты базы. Сейчас уже были обследованы почти все помещения в этой части бомбоубежища. Они планомерно обустраивались жителями подземелья под разные хозяйственные нужды. Сегодня, по прошествии 3 лет под землей, эти места уже казались Саше чуть ли не родным домом. Миновав последний изгиб коридора, он зашел на территорию большой базы и поздоровался с отдыхавшими после работы металлистами. Они занимались обслуживанием той части хозяйственных помещений, где стояли силки на крыс и была рассыпана приманка, изготовленная из отходов кирилловского производства. Эти помещения, относящиеся, кажется, к 39-му корпусу, соприкасались с массой непроходимых для людей коммуникаций шахт. Но для маленьких серых зверьков они были, наверное, просто королевскими апартаментами. Крыс тут было всегда больше, чем где бы то ни было на базе. Саша прошел ряд дверей, миновал еще несколько темных нежилых помещений, находящихся за большой базой, и оказался почти дома, в принадлежавших ему и его друзьям комнатах. Эта часть базы представляла собой несколько так и не отремонтированных, но пестрых и живописных комнат бомбоубежища, стены которых были покрыты яркими граффити, разными рисунками и обклеены плакатами и стикерами. По углам валялись куски разобранной аппаратуры, остовы от растасканных на детали велосипедов и много другого разнообразного хлама. На полу то тут, то там были разбросаны разноцветные куски ковролина, а у стен стояли большие шкафы с различным строительным инструментом и хозяйственной утварью. Рядом валялась чья-то зимняя резина, и стояли коробки с майками, изрядно подтаявшие, но все еще занимающие много места. В общем, база, как всегда, была завалена кучей разнообразного барахла, часть которого очень пригодилась в сложившейся ситуации. В дальнем углу помещения, служившего ребятам прихожей, находилась дверь, которая вела в подвалы корпусов, уходящих туда, на север, в сторону станции метро и платформы Филипп. А как раз рядом с этой дверью и находился вход в комнату, где жил Саша и его друзья.
«Нет, а почему я должен каждый раз таскать воду сам?» —
услышал Саша, подходя к завешенному ковролином проему между двумя колоннами, слабо светящемуся от горевшей внутри неяркой лампы. Обиженный голос Максима нельзя было спутать ни с чем другим.
«Парни, ну что опять за склока?»
Прислоняя к стене свою неизменную лопату и откидывая в сторону кусок ткани, заменявший дверь, громко спросил Саша, проходя внутрь. Их комната, как ни странно, не сильно изменилась с тех времен, когда в ней стояли всегда готовые для репетиции комбики, гитары, барабанная установка и вокальная линия. Ныне давно уже разобранные и распиленные для хозяйственных нужд базы. Меньше всего изменилась так называемая зона отдыха, где стояли два больших дивана и стол, вокруг которого Саша так любил сидеть с друзьями, обсуждая какие-нибудь важные вопросы или просто болтая о чем угодно. Диваны и по сей день, оставшиеся на своих местах, вот уже 3 года использовались еще и как кровати. Еще 2 тахты, уже сделанные впоследствии из деревянных каркасов, найденных в цеху с матрасами из стекловаты, плотно обернутые несколькими слоями прозрачной пленки, стояли у противоположной стены, которая была полностью заклеена флаерами, плакатами, приглашениями и рекламами концертов группы, в которой Саша раньше играл. Эту своеобразную коллекцию ребята начали собирать, как только дела пошли в гору, и их концертный график ощутимо уплотнился. На каждом плакате или флайере можно было прочитать названия клубов и городов, в которых всем им довелось выступать. Последний наклеенный стикер зазывал народ на выступление 3 июня в клубе «Матрица» в Нижнем Новгороде. Ныне, скорее всего, так же, как и Москва, стертого с лица земли. По крайней мере, концерты и веселые молодежные вечеринки там уже не проводили. В этом Саша не сомневался. Максим и Паша, расположившись каждый на своей тахте, обиженно смотрели друг на друга. Ваня, поджав ноги, молча сидел на своей кровати в углу и, как обычно, копался в телефоне.
«Тебя, кстати, это тоже касается»,
— сказал Максим.
«Договаривались, что все по очереди носят, а тут началось. Саша не может, устал, видите ли. Паша руку повредил. И что? Все на мне? А я, может, хочу чем-то своим заняться, а не могу. И все из-за вас».
Максим, кажется, бухтел уже не первую минуту и успел основательно распалиться в процессе разборки. Саша вздохнул. Подобные разговоры возникали не в первый раз. Их сценарий развития и итог, в общем-то, был всегда одним и тем же, и всем был давно известен. Но ритуал ссоры предстояло пройти до конца. Более того, такие разборки существовали в группе всегда. Они происходили и задолго до начала замкнутой жизни на базе. Сейчас лишь поменялись некоторые поводы для них, только и всего.
«Максим», —
примирительно сказал Саша, проходя в комнату и снимая через голову толстовку.
«Ну что ты так нервничаешь? Сейчас все решим. Ну просто я-то забуду, сам знаешь. Закопаюсь там у себя или еще чего. Ну и Паша тоже не может сейчас тебе помогать вроде. Сам понимаешь почему. Придумаем что-нибудь. Все равно, уверяю тебя».
«Нет, ну как же так? Мы же договаривались-то по-другому. Если все будут динамить, ничего хорошего из этого не выйдет», —
не унимался Максим. Саша уже собрался начать успокаивать Максима какими-то другими аргументами, как внезапно Ваня оторвался от своего мобильного телефона и сказал:
«Парни, я написал новую песню.